Хочу сегодня коснуться одной темы, верю, очень важной. Можно я чуть-чуть поверну кафедру, а то я как-то чуть-чуть, вот так вот чуть-чуть. Можно вот так вот? Чтоб я сюда тоже видел. Хочу коснуться очень темы, которая мое сердце очень сильно касается. И я надеюсь, что я через это вашу веру, вы получите утверждение и, может быть, еще больше ревности, понимания в этой сфере. Знаете, я часто замечал, что христиане очень осторожно относятся к тому, что есть в этом мире. Часто вот то, что за пределами церкви, вот мы часто вот привыкли называть это мирское. Да? Может, я не знаю, как у вас, но вот в большинстве церквей так оно и есть. В большинстве, я бы сказал, не церкви, а вот в христианском мире. Вот есть церковь, и есть мирское. Но тогда, знаете, возникает вопрос. Иисус сказал, что вы соль этому миру. Иисус сказал, что вы свет этому миру. Как тогда нам быть солью и светом в этом мире, если мы осторожно относимся к этому миру и боимся, вот если можно так сказать, приложить к нему свои руки? Это получается практически невозможно. И причина, на мой взгляд, вот в таком отношении заключается в том, что подавляющее количество христиан сегодня вот в христианском мире продолжает находиться под влиянием определенного мировоззрения. И это мировоззрение – это не что-то, вот, которое появилось где-то недавно. Этому мировоззрению уже несколько тысяч лет, как минимум две. И появилось оно еще до времен Иисуса Христа и продолжило свое существование, оно проникло в церковь и продолжило свое существование в церкви. И суть этого мировоззрения заключается в том, что жизнь, она делится на духовную и материальную. На духовную, как противоположность материальную, материальному. То есть духовная жизнь и есть недуховная жизнь, она материальная. И вы знаете, это мировоззрение, оно больше всего проявилось в таком учении, которое называется гностицизм. Слышали такое слово, да? Мы все слышали, но не всегда понимаем, что оно вообще означает. Это какое-то там некое тайное знание. Но мы не о тайном знании будем говорить, а о том, что вот гностицизму еще также был присущ, такое умное слово, дуализм. Да? Это когда противопоставление духа и материи. В гностицизме противопоставляется дух, противопоставляется материи. Дух как нечто доброе, духовное, и материя как злое. Более того, вот я когда читал это, я удивлялся, как вот взяли Евангелие и просто перекрутили его. Они утверждали, что так как мир лежит во зле, ну, видите, не обязательно заканчивать библейскую школу, чтобы понять, что мир лежит во зле. Даже гностики это понимали. Но они дальше не поняли ничего. Из-за того, что мир лежит во зле, они утверждали, то это зло, оно точно не было сотворено Богом. Значит, этот мир был сотворен каким-то злым существом. И все, что есть в этом мире, это зло. А высший Бог, вот хороший, добрый Бог, он обитает где-то в занебесной сфере, не имеет отношения к этому злому миру, и он хочет освободить человека от этого злого материального мира, но на самом деле он не может освободить его и спасти его от такого материального, поэтому спасается только лишь духовная составляющая. А материя так и остается злым. И принадлежит вот этой злой сфере. И более того, вот в этом гностицизме наблюдалось два течения, таких вот крайних. Первое течение, оно выражалось в том, что это были такие крайние аскеты, аскетизм. Через изнемождение тела они пытались получить вот это духовное освобождение, освободиться от этой материальной оболочки, начать господствовать над ней как-то. И второе течение, они назывались антиномисты, можете не запоминать этого слова, все это не так важно. Но смысл их в том заключался, что они тоже пытались освободиться от этой оболочки, но они пытались ее разрушить. Разрушить через пьянство, через плохой образ жизни, то есть все, что вредит твоему телу, это все разрушает вот это вот материальное зло, в которое заключен мой дух, рвущийся на свободу. И интересно, что вот эти ереси, они начали проникать в первую церковь, и уже мы читаем в посланиях некоторые ссылки, которые говорили что-то против этих ересей. Смотрите, что писал апостол Иуда, тот хороший Иуда, который... Как Содом и Гоморра, это первая глава Иуды, там она единственная, 7-8 стих. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие, и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Заметьте, он это пишет не о неверующих, он это пишет о верующих людях. Потому что дальше в 10 стихе он продолжает. А эти злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расливают себя. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Видите? Он говорит о верующих. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. И вот знаете, если блуд и разврат, и вот это вот такой образ жизни, большинство христиан, конечно же, осуждает и не соглашается с ним, то с вот, проявлением аскетизма не так все просто. Потому что особенно это вот аскетизм не только заключается в том, что ты там перестаешь есть и живешь в келье. Аскетизм, он заключается в том, что ты просто отрезаешь себя от этого мира. Пытаешься отгородиться от него. Смотрите, и об этом писал вот апостол Павел. Он в Колоссянах как раз трогает вот эту вот тему. Вторая глава послания Колоссянам, 16 по 23 стих. Я прочитаю этот длинный отрывок, потом у нас будут только короткие ссылки. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, то есть смиренномудрием, вот этим аскетизмом, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все сливает от употребления по заповедям и учениям человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудре и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Видите, и та, и другая проявление гностицизма, оно проникло в церковь. Но сегодня, знаете, мы, может быть, уже далеко не аскеты в каких-то вещах, но я все равно вижу, что вот это вот мировоззрение, оно где-то вот на заднем плане постоянно влияет на нас. И мы не можем действовать в полную меру. Знаете, сегодня, если бы я задал вопрос, какое служение более духовно? В церкви или в твоей профессии? В профессии. Я скажу, что большинство бы ответило, что в церкви. Но правильный ответ и то, и другое, но духовное. Но почему мы думаем, что профессия менее духовная, чем служение в церкви? Или лучше сказать, почему мы думаем, что твоя профессия, что, или это что-то недуховное вообще? Знаете, вот мы просто ходим на работу, как потому что надо. И я вам хочу сказать, если бы мы поменяли свое отношение и ходили на работу не потому, что надо, а потому, что это моя миссия, я верю, что что-то бы поменялось на нашей работе. Потому что это тоже проявление этого гностицизма, когда мы делим мир на мирское и на духовное, на церковное. Я бы хотел, чтобы мы разобрались в этом вопросе сегодня. Давайте мы чуть-чуть уделим этому время. Я сейчас так, вступление такое сделал, для того, чтобы показать, что есть проблема у нас. Есть проблема в том, что мы не можем принять вот эту жизнь, которую Бог нам дал, такой, какой бы Он хотел ее видеть. У нас есть свои какие-то предрассудки по отношению к окружающему миру. И Бог никогда на самом деле не планировал, чтобы мы были просто духовными существами. Я вот когда уверовал, мне казалось, что, наверное, действительно Бог этого хочет, чтобы я освободился от этой телесной оболочки и просто начал плавать, как вот дух какой-то, как призрак по этой земле, чтобы ничем не связанный. Но Бог никогда не планировал, чтобы ты был каким-то ангелом, или чтобы ты был просто духовным, бестелесным, нематериальным существом. Мир, который Он создал на самом деле, вот то, что гностики утверждают, да, этот мир создал Бог, добрый Бог, хороший Бог, Бог, который есть любовь. И Он создал его, Бог никогда, вы не найдете такое место в Писании, чтобы Бог называл свое творение, что Он создал, злым или плохим. Наоборот, когда мы читаем то, как сотворил Бог мир, мы видим, что когда Он сотворил этот мир, что Он сказал? Это хорошо. На всем видимом материальном мире есть Божье одобрение, друзья. Обо всем, что в космосе, обо всем, что на земле, обо всем, что в животном мире, обо всем, что в растительном мире, Бог сказал, что это хорошо. И мы видим в книге Бытие, что каждый день творения, когда Бог творил мир, каждый день был ознаменован вот этой фразой. И увидел Бог и сказал, что это хорошо. И далее происходит очень интересная вещь. Бог начинает творить человека. И заметьте, что Он не поместил человека просто в духовную сферу. И вы когда-нибудь думали над тем, чтобы если бы Бог действительно хотел, чтобы мы не были связаны материальным, Он бы так бы сделал с самого начала. Что Ему мешало? У Него был замысел, Он хотел его воплотить. Что мешало Ему сделать то, что Он хотел, если действительно Он хотел бы, чтобы мы были свободными от этого материального? Не нужны были бы тогда ни космос, ни земля, ни растения, ни животные. Согласны? Но Бог помещает человека именно в материальный мир, который имеет физические формы, тактильные ощущения, запахи, производит звуки, мир, с которым можно как-то взаимодействовать. И смотрите дальше. Бог не творит человека словом, как Он сотворил весь мир. Вот я хочу вам задать вопрос, что первично, слово или материя? Вы же философию изучали там где-то или что там? Слово первичное. Да? В Библии говорится, что все было сотворено словом. Но Бог взял вторичное и сотворил из него человека. Вау. Бог взял вторичное и из него сделал человека. И создал Господь Бог из человека из праха земного. И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Бог сотворил человека из праха, из земли, из земной пыли. Некоторые переводы переводят, как английские, там написано dirt, грязь. Ну, то есть вот из почвы. Более того, в этот прах, вот в эту форму в виде человека, но по сути своей это та же самая земля, вы удивлялись, почему в нас практически та же самая таблица Менделеева, которую мы находим в почве. Именно поэтому, потому что мы взяты оттуда. Это привет всем атеистам. Бог изначально, смотрите, Бог селит дыхание, свое дыхание. Он еще до этого ни разу не думал, ни во что не вдохнул свое дыхание. До этого момента Бог еще не вдохнул свое дыхание ни в одно творение. И вот Бог берет что-то, созданное из материального, из вторичного сырья, если можно так сказать, и в него вдыхает свое дыхание. Он вдал свое дыхание в материальное тело. И оно настолько материальное, друзья, настолько сплетено с этой землей, что когда Он говорит, в прах ты возвратишься. И это не оскорбление, друзья. Это констатирует факт того, что мы материальным. Факт материальности человека. И увидев этого материального человека, Бог сказал «хорошо весьма». То есть что это означает? Это уже не просто одобрение. В этом Божий восторг, в этом Божья радость, в этом Божье удовлетворение и законченность. Потому что после этого написано, что Бог почил от дел своих. Он воплотил замысел, который был в его сердце, в его разуме. И будучи довольным своей работой, он вошел в покой, потому что он сделал то, что он совершил. Именно вещественный человек, друзья, материальный человек, созданный из земли этого материального мира и является замыслом Божьим. Посмотри на себя, посмотри на своего соседа. Пощупай себя, можешь соседа пощупать, если это прилично, да. И скажи ему, ты замысел Божий. Вот в этом твоем теле. И тебе лучше полюбить свое тело, потому что другого у тебя не будет. По крайней мере, здесь. Поэтому не ангелов Бог сотворил, а человека, материального, телесного, вещественного. Аминь. И я хотел сейчас, вот, чтобы мы посмотрели на одно место Писания. Помните, пророк Исаия, пророчествует от Божьего имени и говорит такие слова. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Смотрите, Бог сравнивает действие своего слова с вещественным дождем, с материальным дождем. И не только для того, чтобы на примере вот дождя показать нам какую-то аналогию, чтобы нам лучше понять духовный мир. Бог этим хотел сказать, что всякая духовная истина, вот он говорит, мое слово, оно не возвращается, оно исполняется, всякая духовная истина всегда будет находить свое материальное воплощение. Я хочу, чтобы вы эту мысль держали в голове. Всякая духовная истина должна иметь свое материальное воплощение. Смотрите, когда Бог сотворил человека, он не сказал человеку наполнять небеса. Он сказал человеку наполнять землю. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Вот это слово «наполняйте» на иврите, оно очень интересное слово, оно такое емкое, и в нем много чего заложено. И смысл его не ограничивается только лишь на заполнить пустоту количеством, да? Потому что мы именно так воспринимаем это местописание. Кто именно так понял это местописание? Давайте заполним, потому что земля пустая, надо ее заселить. Это слово означает больше. Смотрите, оно означает также быть, что оснащать что-то. Оно также означает выполнять, совершать что-то. Оно также означает вот что-то, что нужно заполнить камнями или орнаментом, украшением определенным. Поэтому наша миссия, мы здесь для оснащения земли, для совершения чего-то на земле, для выполнения определенных задач на земле. Мы здесь для того, чтобы украсить этот мир, заполнить этот мир определенной красотой, друзья. Аминь. И как вы думаете, сможем ли мы это совершить, если мы будем относиться к этому миру как к чему-то враждебному? К чему-то, к чему нельзя дотрагиваться, к чему нельзя прикасаться, чего нельзя вкушать. На самом деле Бог возлагает ответственность на человека за то, что происходит на земле. И мир сегодня лежит во зле не потому, что он злой, потому что человек злой. Правда? Проклята земля за тебя, Адам. Вы знаете, мы все ждем пришествия Христа. Кто из вас ждет пришествия Иисуса? Мы все его ждем. Да, может быть, мы не каждое утро не просыпаемся, не думаем, может, сегодня придет Господь. Кто сегодня проснулся с этой мыслью? А не сегодня ли Господь? Я думаю, что никто не проснулся с такой мыслью. Это не значит, что вы не духовные, просто вот такая жизнь у нас. Может быть... Но значит ли это, что пока Христос не придет, да, пока мы ждем Христа, что нам нужно жить на этой земле так, как будто бы нас здесь нет. Как призраки. Вы знаете, что самое великое откровение от Бога, вот слово Бога, да, что-то духовное. В какой форме пришло самое великое откровение от Бога? Оно пришло к нам в материальной форме. В материальной форме. Самое величайшее откровение от Бога, данное человеку, не пришло к нам в виде ангельского послания, не пришло к нам в виде какого-то дуновения ветра, оно не пришло к нам в виде духовного огня, оно пришло к нам в виде материального Иисуса. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы к Нему могли прикоснуться, с Ним можно было поговорить, с Ним можно было быть, ходить, да? Можно было обонять Его запах. Именно об этом пишут апостолы. Поэтому всякая истинная Божья, я еще раз говорю, всякая истинная Божья всегда будет находить свое воплощение в материальном. И самая величайшая истина, которую Бог хотел принести нам, она нашла свое воплощение именно в материальном. Поэтому, друзья, нам нужно менять наше мировоззрение, наш взгляд на мир. Знаете, вот Новый Завет несколько раз называет верующих странниками и пришельцами. И мы опять вот, знаете, мы здесь странники и пришельцы, короче, ничему не прикасаемся, быстро проходим и на небеса. Но что это значит вообще, быть странником и пришельцем? Что имели в виду апостолы, когда они называли верующих странниками и пришельцами? Потому что если мы не разберемся в этом, что хотели сказать апостолы в Писании, мы можем оказаться в опасности опять жить по мировоззрению вот этого гностицизма, который проявляется в нашей христианской жизни. Смотрите, где встречается это место Писания? Мы находим это у Петра. Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. Что апостол Петр действительно имел в виду, когда он написал? «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Здесь Петр говорит о похотях. Он говорит об искушениях, с которыми сталкиваются христиане, находясь в этом мире. И здесь, на самом деле, Петр, когда он писал это послание, он хотел принести читателям этого послания один из секретов хождения в победе над искушениями и похотями. Этот секрет заключается вот в чем. Что нам нужно понимать, что эти похоти, они не наши. Они для нас иностранные. Они для нас чужеродные. Они не с нашей родины, потому что наше происхождение от человека, который сошел с небес, от Иисуса Христа. Да? Мы, христиане, мы другого происхождения, чем эти похоти и искушения, которые восстают на нашу душу. Апостол Иоанн пишет, это первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 16 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Иоанн говорит обо всем мире, чтобы мы его не любили, или о чем-то конкретном? О чем-то конкретном. Ведь Писание говорит, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. А здесь он говорит, не любите мира, что Писание противоречит само себе. Нет, конечно. Он говорит, не любить похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, которая действует в этом мире. Апостол Павел, смотрите, в Ефесянах писал, что мы когда-то жили тоже в этом мире, как сыны противления, и в этих сынах действовал дух, господствующий в воздухе, и этот дух действует во всех сынах противления и по сей день. И сатана в этом мире, он выстроил свою духовную систему, такую определенную сеть, можно было бы так ее изобразить. Такая вот духовная, он раскинул свою сеть в этом мире. И эта сеть представляет собой такую духовную систему. И именно для этого пришел Иисус, чтобы разрушить дела дьявола, которые он настроил в этом мире. Не разрушить мир пришел Христос, а разрушить дела дьявола. чтобы принести свое царство, да, свою, если можно так выразиться, систему в этот мир. Поэтому Иоанн и говорит, что мы должны ненавидеть именно то, что принадлежит системе этого мира, которая пришла от сатаны. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Потому что именно через эти три вещи сатана держит сегодня людей в плену. Понимаете? Это его методы работы. Это то, как он пленяет людей. Он через это пленяет людей, предлагает им какое-то мнимое вознаграждение, мнимое какую-то награду. Но после этого они оказываются в рабстве. Знаете, я вспоминаю этот анекдот еще, когда я только уверовал, как раз про тех, про 90-е Володя вспоминал, вот новый русский, да? Приходит новый русский к своему товарищу и говорит, вчера продал душу дьяволу за $1 000 000, не могу понять, в чем подвох. Вы тоже не понимаете, да, в чем подвох? Подвох в том, что он продал душу. И он не знает, что он продал самое ценное, что у него было, и эта душа стоит... Нет такого миллиона, который бы оценил стоимость его души. Итак, Новый Завет учит нас, что искушения и похоти, которые приходят в нашу жизнь, это то, что принадлежит вот системе сатаны в этом мире. Но заметьте, это не относится к материальному миру, а к духовному миру. Это как раз той сфере, где действует сатана. Это принадлежит тем духовным властям, мироправителям тьмы этого мира, которые раскинули свои сети, пленяя людей, удерживая их в плену. И оно, вот эта сеть, вот это все, оно не является нашим. Мы не этого же самого происхождения. Мы для этого иностранцы. И оно для нас иностранец. Поэтому Петр говорит, друзья, смотрите на это, как на иностранную вещь, какую-то чужеродную, потому что это не ваше. Будьте к этому, как пришельцы и странники. Итак, здесь Писание говорит нам, оказывается, о духовной составляющей этого мира, где вот о сфере, где действует сатана. А что же Писание говорит нам о материальной составляющей сегодняшнего мира? Мы об этом можем прочитать в послании к римлянам, 8 главе, с 19 по 22 стих. Смотрите, что Бог думает об этом творении, которое было подвержено рабству этого зла. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сыновей Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Это кого? По чьей воле, которая покорила это творение? Вот это интересный вопрос, теологический. Какие варианты у нас есть? Кто покорил это творение в суете? Дьявол. А у меня есть другое предложение. Человек. Потому что Бог сказал, проклята за тебя, Адам, земля. Кому была земля отдана в самом начале? Человеку. Человек должен царствовать на этой земле. Но, может быть, я ошибаюсь. Но в любом случае. Смысл в том, что это материальное творение, в том состоянии, в котором оно находится в этом состоянии не по своей воле, и Бога это заботит. Он говорит, ключ к свободе этого творения. Ключ заключается в том, что творение будет получать свободу от рабства тлению тогда, когда дети Божьи будут открывать свою славу, славу сыновей Божьих. Бог не говорит, что этот материальный мир призван к проклятию, что этот мир призван к уничтожению. Там, где Библия говорит, что мир призван к уничтожению, да, мы узнаем это место Писания, земля и все дела на ней сгорят. Кто делает все эти дела на земле? Человек. Это ж не животные, не птицы, да, не растения, не насекомые. Человек. Каждый раз, когда земля получает наказание, она получает это наказание из-за человека. Из-за того, что мысли были зло во всякое время, Бог сказал, я наведу потоп на эту землю и уничтожу все живое на ней, кроме семьи Ноя и у тех пар животных, которые спаслись в ковчеге. Поэтому Бог возлагает ответственность за то, что происходит здесь, на земле, на человека, на нас с вами, на тех, кто осознает эту ответственность. Бог не призвал нас выйти из этого мира, чтобы мы держались от него подальше и не прикасались к нему, и просто ждали небес, знаете, такой, вот самый такой вариант, как это сказать, самое такое проявленное вот это вот мировоззрение, это монашеские вот, монастыри. Вот, наконец-то я вымолвил это слово. То есть что такое монастырь? Мир во зле, я держусь от него подальше. Но Бог возлагает ответственность на человека. И Иисус учил, что мы призваны быть здесь как соль и как свет. Наше призвание быть здесь на земле и выполнять свою роль. И когда Иисус учил учеников о Царстве Божьем, Он дал им определенную молитву. Вы все знаете эту молитву, молитва «Отче наш». Что там, какие вот фразы есть в этой молитве? «Да придет Царство Твое на землю, да будет воля Твоя на земле». Да? Он не отвергает эту землю, вы понимаете? Бог не отвергает эту землю, чтобы Он хочет, чтобы здесь что-то изменилось. Он хочет, чтобы сюда пришло Царство Божье взамен той демонической системе, которая сегодня здесь господствует. И поэтому Иисус, Он призывал в этой молитве реальное, материализованное воплощение Божьей воли здесь, на земле. Я вам хочу сказать, друзья, что это материальное реализованное воплощение Божьей воли на земле может принимать все возможные формы. Оно может принимать роль здания, например, форму здания. Я когда смотрел на фотографии того, что было куплено, которое, то, что стояло здесь, вы видели эти фотографии, да? Кто видел это первоначальное здание? Ну, я надеюсь, все вы видели. Отдаленно напоминающее хлев. Да? У нас таких там вот в районе Коротыща, где мы проживаем, много. Едешь там, смотришь, там когда-то был колхоз. И понимаешь, что апокалипсис пришел туда уже. Такая постапокалиптическая картина. Можно фильмы снимать. Вот это здание – это реальное, материализованное воплощение Божьей воли. Правда, красивое воплощение. Вы знаете, Иисус никогда не молился: «Отче, забери моих учеников из этого мира». Да? Он говорил: «Не молю, чтобы ты взял их из мира», это 17 главе Иоанна, «но чтобы ты сохранил их от зла». От какого зла? От зла в этом, от злого мира, чтобы ты сохранил их? Нет, от того зла, которое мы с вами уже говорили, от этой демонической системы, которая есть в этом мире. Поэтому всякая истина должна иметь свое материальное воплощение. Но давайте пойдем дальше. Твоя вера должна иметь материальное воплощение. Именно об этом говорил Иаков. Вера без дел мертва. Что пользы, братья мои, если кто говорит, он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеет пропитания дневного, кто-нибудь из вас скажет: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, а что за дела? Материальное воплощение, реализация чего-то. Это мертво само по себе. Слова, знаете, идите с миром, грейтесь и питайтесь, да благословит вас Господь, они звучат духовно. Но оно ничего не имеет общего с верой Божьей. Потому что вера Божья всегда имеет материальное воплощение. Во что ты веришь? Какие твои ценности? Что для тебя важно? Что для тебя приоритетно? Эти вещи должны найти свое материальное воплощение. Иначе все это будет только задекларированными мертвыми буквами. Если ты что-то ценишь, но это не находит отражения в твоей жизни, твои ценности мертвы. Если ты веришь во что-то, но эта вера не находит отражения, материального отражения, реализации в твоей жизни, эта вера мертва. Так что же, как же нам жить в этом мире? Осторожно, не прикасаясь ни к чему, Нельзя ограничивать действие Бога через нас только церковью, друзья. Он хочет реально и материально проявляться в вашей жизни, в ваших семьях, в вашем доме, в жизнях ваших соседей, в вашей работе, в вашем городе и в вашей стране, и в нашей стране. Аминь. Мы не можем, друзья, позволить себе жить какой-то мистической верой, верой, которая где-то там в душе. Вы знаете, что большинство людей живет такой верой. И в чем эта вера отличается от веры Божьей? Тем, что она не имеет никакого материального воплощения. Максимум эта вера может проявиться, воплотиться в свечке, поставленной там на какой-нибудь праздник. Это все про материальное воплощение веры. Я не верю, что материальная жизнь, которая окружает нас, это что-то недуховное. Я верю, что все, что Бог сотворил, все, к чему Бог прикоснулся, на всем этом есть печать Божьего одобрения. А вот те вещи, к чему нам не нужно прикасаться, вот эти вещи чаще всего невидимы. И они тоже имеют свое материальное воплощение в виде каких-то греховных дел. И нам об этом говорится, чтобы мы к ним не прикасались. Но, что я хочу сказать в конце, что Бог сотворил вот остальное, весь мир материальный вокруг нас, Он прекрасным сотворил его. И мы призваны влиять на этот мир. От нас на самом деле зависит, насколько этот мир будет прекрасным, друзья. И знаете, вот это все зависит от того, насколько мы осознаем, что мы дети Божьи. Что мы сыновья Божьи, что мы дочери Божьи. Да? Я знаю, что вы эту тему очень сильно качаете, если можно так выразиться, в церкви. Да? И это правильно, потому что это единственное откровение, которое ждет это творение. Когда же сыновья Божьи проявятся? И не думай, что ты, возрастая в своей вере, возрастая в духовности, достигнешь такого апогея, что ты просто будешь парить над землей и не прикасаться к ней. Ты создан Богом, чтобы жить на этой земле, наполнять этот мир предназначением, врываться в эту землю, да, вгрызаться в эту землю, врываться во все сферы, которые есть на этой земле, придавая им нужные формы, придавая им смысл и наполняя эти сферы красотой. Вы знаете, когда Иисус придет во второй раз, Он придет не для того, чтобы забрать нас на небо. Он придет для того, чтобы жить с нами на земле. Да? А мы думаем, что мы попадем на небо. А что мы читаем в 21 главе Откровения? Реальная материализация той истины. Небеса приходят на землю. Этот небесный город Иерусалим спускается на землю. Не мы поднимаемся туда, а земля и все на ней сгорает, и больше мы ничего не видим. Все, мы духовные, халлилуйя, как ангелы на небесах. Нам нужно подумать, что Иисус имел в виду, что мы будем как ангелы на небесах. Он там говорил только лишь о свадьбах. Не больше. Заметили? Он просто ответил на вопрос, будет ли на небесах, чьей женой будет эта женщина, если у нее было 7 мужей. И он им ответил. Больше он ничего не говорил там. Не нужно строить с этого каких-то доктрин, нужно быть аккуратными. Вы знаете, я даже такую вещь скажу, что мы верим, я не знаю, как у вас, но большинство есть церковь делится на две категории людей. Одни верят в Вознесение, другие не верят в Вознесение. Что будет Вознесение до скорби, еще там есть еще такие категории, Вознесение до скорби или после скорбей. Я, если честно, для меня это вообще не важно. У нас есть такой брат в церкви, он всегда задает один и тот же вопрос, который сразу ставит все на свои места. Как это влияет на мое спасение? Но я вам хочу сказать, что там, где написано, помните, написано о том, чтобы мы не скорбели об умерших. Написано, чтобы мы утешали друг друга словами. Какими словами? Что когда придет Господь, мертвые воскреснут прежде, и мы, оставшиеся живых, мы присоединимся к ним, и вместе с ними встретимся Господу в воздухе, да, чтобы и будем так с Ним. Помните это место Писания? Я думаю, Господь, что это значит, что мы все-таки уйдем и никакой встанем духами? Но заметьте, там не написано, что мы поднимемся на небеса. Все, что там написано, это что мы встретимся с Господом в воздухе. Вы знаете, я не поленился, я полез в греческий язык, посмотрел, что именно это же слово апостол Павел, он же и написал это послание, и то, и другое, использует в послании к Ефесянам, когда он говорит, что и вы, мы были когда-то сынами противлениями по воле князя, господствующего где? В воздухе. И вдруг до меня начинает такая мысль приходить, которую я раньше никогда не приходила в мою голову. А может быть, Бог имеет в виду, что когда Господь придет, то вот эта демоническая сфера, которая сегодня действует в воздухе, мы окончательно возьмем над ней контроль, потому что мы будем в ней господствовать вместе с Иисусом в воздухе. Имеет такая вот мысль на право на существование? Да? Но что там точно не говорится в том месте Писания, что мы вознесемся и больше никогда сюда не вернемся. Там написано, что мы поднимемся, но мы же даже не знаем, что мы зависнем в воздухе и так Господом будем висеть всегда. Между небом и землей такое, не материальное, не духовное, что-то среднее. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что мы просто, что Царство Божие возьмет полный контроль над всеми сферами. Над небом, над вторым, над третьим, над четвертым, над всеми сферами. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня ушли вот с этой мыслью, что вы материальные люди, вы созданы для материальной земли. Внутри вас живет дыхание божественной жизни, Святой Дух. И Он здесь не случайно, Он здесь чтобы для того, чтобы что-то делать именно здесь, на этой земле. Среди этих материальных людей, которые окружают нас. Аминь. Поэтому не стремитесь вознестись из этого мира. Потому что этот мир – ваш дом, эта земля – это ваш дом, этот город – это ваш дом. Пусть Царство Божие через вас приходит в этот город, в этот дом. Аминь. Давайте мы помолимся вместе. Спасибо тебе, Господь. Господь, мы благодарим тебя, что ты не призвал нас из этого мира, Господь. И ты хранишь нас от зла. Но, Отец, я прошу тебя, чтобы ты действительно искоренил эти какие-то остатки этого неверного мировоззрения, Господь. Чтобы мы могли принять окружающий мир и как усыновленные сыны усыновить его. Принести к этому миру твое отцовское сердце. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. В конце концов, Иисус, все это в твоем отцовском сердце, которое ты хочешь явить через нас. Я прошу, благослови эту церковь, Господь. Спасибо тебе, что ты так много делаешь через нее, Иисус. И есть много материальной реализации, Господь, здесь. Много как эта церковь повлияла на этот мир, на этот город. Я прошу, чтобы ты укрепил твой народ здесь. Потому что сейчас, как никогда, Господь, пришло время твоему народу действовать. Засучить руки, Господь. Рукава, извиняюсь. И действовать смело, как сыны Божьи в этом мире. Неся этот божественный покров, отцовское сердце, Господь. Спасибо тебе, Иисус, за Твое Слово, за Твой Дух, за Твои истины. Спасибо тебе, Иисус, за то, что Ты материальный. И сейчас на престоле, в небесах сидит материальный человек. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Благодарим тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.